Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Дмитрий Борисович, мы продолжаем беседу о Нагорной проповеди Иисуса Христа. О чем мы будем говорить сегодня?
Мы в прошлый раз начали обсуждать новый раздел Нагорной проповеди, посвященный теме лицемерия. И смысл, основной тезис вот этого раздела, это 6 глава с 1 по 18 стих, где Иисус говорит о делах праведности, о милосердии, о молитве, о посте. Основной тезис Иисуса состоит в том, что праведность не должна быть лицемерной. И Христос говорит, что не совершайте ваши праведные дела с тем намерением, чтобы вас видели люди, то есть с целью прославиться, каким-то образом получить похвалу человеческую. Потому что он говорит, вы тем самым, значит, получите награду от людей, получите эту известность и славу человеческую, но награды от Бога вам не будет. Если вы хотите, чтобы было это действие принесло какие-то плоды духовные, то вы должны его делать с другим намерением, не имея в виду тщеславие, а в тайне, чтобы это видел Отец Небесный. Это надо делать для Бога. И тогда Отец ваш, видящий тайное, воздаст вам. Вот. Тогда эти действия принесут плоды. А иначе это все совершенно пустое дело, совершаемое ради тщеславия. И вот в прошлый раз мы говорили о милостыне, и вот сегодня мы как раз поговорим про молитву и про пост. Ну, а давайте почитаем, что Иисус говорит. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Вот так. Значит, Иисус говорит, что не будь как некие лицемеры, которые молятся на улице для того, чтобы их, значит, видели люди, да? А пусть твоя молитва будет в тайне. Вот помните, Анна Дмитриевна, вы задавали вопрос про то, что это за такое слово «лицемер», что оно означает. Вот по-гречески это слово «хипокритес». Оно буквально означает «дающий ответ». Это слово в греческом языке, буквальный его смысл, это актер. Это актер, который играет в греческом театре. Ну, не случайно Иисус этот термин употребляет. Потому что евреи, они жили, значит, в том мире, который уже был пронизан эллинистической культурой. И вот рядом с городком, где Иисус, собственно, провел первую половину своей жизни, Назарет. То есть Назарет – это фактически пригород. Это пригород большого города, который назывался Сепфорис. Сейчас это Ципори в Израиле. Это был большой город, который Ирод Антипа, царь галилейский, пытался сделать своей столицей, и там как раз шла большая стройка. А помните, кем Иисус-то работал?
Плотником.
Да, он был ремесленник, он был строитель. И надо думать, что основные это заказы, конечно, шли из Сепфориса. Там такие элитные виллы, там такой, в общем, город очень благоустроенный. И надо сказать, что в Евангелии он не упоминается вообще ни разу. Хотя он рядом с Назаретом. То есть Иисус там, скорее всего, даже и не появлялся. Возможно, потому что его там знали, даже в Назарете, вот его знали, и проповедь его не восприняли. Вот. Но он там бывал, это 100%. Это до Сепфориса, Анна Дмитриевна, это ну, почти 5 километров, это час ходьбы. Вот. То есть, и, естественно, ремесленники там находили себе работу. И я хочу сказать, что этот город был построен по античным образцам, и там был театр. Там был театр. Он раскопан. Классический амфитеатр, вот этот вот греческий. И поэтому Иисус, есть такая высокая вероятность, понимаете? Это в шаговой доступности, можно сказать. Иисус жил 30 лет своей жизни в часе ходьбы от театра. Неужели он там не был? Неужели он не знал, что это такое? Да знал он, что это такое. Видел он этот греческий театр. Знаете, как это было? То есть актер, он, там были трагические актеры, там были комические актеры. Они надевали такие высокие каблуки, такие катурны, чтобы казаться выше, и надевали маску, значит, комического или трагического актера. Там была прекрасная акустика, и вот люди сидели под открытым небом и вот это вот смотрели на представление. Ну вот, Иисус это был знаком с этим делом, с миром греческого театра. И видите, он говорит, что не надо быть актером, не будь актером в религиозной жизни. Понимаете? Что актер не себя изображает, а кого-то другого. И поэтому вот в этой уже в античности вот этот хипокритес, вот этот вот самый, значит, лицемер, оно стало употребляться уже и в переносном смысле в отношении человека, который что-то имитирует.
Дмитрий Борисович, у меня возникает вот какой вопрос. Да. Сейчас вы читали о том, что молись втайне, да, затвори дверь в комнату. Но также мы знаем другие наставления о том, что не нужно стесняться своей веры, угу, нужно честно, открыто заявлять, что ты христианин, не отказываться от этого. Как вот эти вот вещи можно сопоставить?
Ну вот, давайте двигаться последовательно. Попробуем разобраться. Вот Иисус, он на самом деле, он не говорит, что не надо, что он не против какой-то публичной молитвы. И у евреев была масса ситуаций, когда молитва была публичной. То есть синагога, например, в храме там молитва. И в нашей жизни масса примеров, когда публичная молитва, ты публично исповедуешь веру. Но и мы об этом говорили, что речь идет о личном благочестии, не общественные вещи, которые делают все, а это то, что делаешь только ты. Это твое личное благочестие. И вот видите, он тут говорит, что не будьте как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Вот именно с намерением. Не само по себе, не сам по себе факт, а именно намерение показаться перед людьми. Вот, Анна Дмитриевна, вы никогда не встречали и не видели таких людей, которые любят на углах улиц, останавливаясь, молиться? Не знаю. Вот мне кажется, для нашей культуры это не сильно свойственно. И вообще, знаете, есть общество, например, мусульманское общество. Там предписана пятикратная молитва.
Да, и в определенные часы они расстилают свои куртки,
да,
если находятся на улице.
Где бы ты ни находился, на улице, не на улице. Понятное дело, что там это делают все, и поэтому Иисус говорит не про ситуацию мусульманского общества, что на улице не молись, а в комнате молись. Какая разница, где ты молишься? Речь идет о другом. Вот у евреев была общественная молитва, но вот именно во времена Иисуса начинает складываться такое личное благочестие. И, в частности, в движении фарисеев складывается такая практика трехкратной молитвы. Молитва утренняя, молитва вечерняя и в полдень. И это были очень праведные люди. Это они делали чисто по собственному почину. Молились за весь Израиль, поминали имя Божие, понимаете? Делали очень хорошее, благое дело. Потом позднейшая традиция раввинистическая это все зафиксировала в Талмуде, вот эту троекратную молитву. И в чем тут суть-то? В том, что, видимо, среди вот этих очень благочестивых людей, это был позыв души, видимо, возникло такое очень интересное, как бы, такой не парадокс, а как бы такое явление, что вот мы молимся по определенным часам, да? А человек куда-то идет, он куда-то стремится, у него есть какие-то дела. И потом, вот, Анна Дмитриевна, вот смотрите, тут совершенно раз и неожиданно, полдень, и он тебя вдруг, абсолютно случайно, да, абсолютно вот я тут вообще вот даже ни при чем, шел мимо, понимаете, ну вот не успел я дойти до дома своего или до синагоги, оказался абсолютно на перекрестке улиц, где меня видят, но пришло это время, что же мне делать? И вот я достаю свой этот сидур, молитвенник, и начинаю вот молиться. И вот это с этими людьми начинает происходить. И, как вы понимаете, это происходит не случайно, а он, наверное, подсознательно, такой человек начинает искать таких ситуаций, чтобы всем продемонстрировать свою праведность.
И, конечно, чтобы правильно понять суть этого феномена, о котором говорит Иисус, надо учитывать, что их общество отличалось от нашего общества. Представим себе ситуацию, что вот, допустим, мы идем по торговому центру, и вдруг мы видим, как в торговом центре какая-то женщина вдруг останавливается на оживленном перекрестке, допустим, в Гринвиче или еще где-то еще, достает акафистник и начинает читать акафисты. Вот как на нее посмотрят прохожие, Анна Дмитриевна?
Странно.
Очень странно, да. Все на нее посмотрят, ну, мягко скажем, как на странную женщину. Вот. А, видимо, в том обществе, в котором происходит дело, такое поведение могло быть расценено как признак праведности, что человека застала молитва в этом месте, и он вот публично молится. Нам как бы мы привыкли скрывать свои религиозные чувства, а там они этого не делали, и наоборот, кто-то из этого даже делал повод для возношения. Вот Иисус говорит, если такое намерение показаться перед людьми, не молись, не надо так делать, а лучше, как тут сказано, зайди в комнату твою, там ион, это даже кладовка, это вообще, так сказать, даже не жилая комната, и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и он, видящий тайное, воздаст тебе. То есть, это, получается, Иисус говорит, что не демонстрируй свое благочестие и скрой его даже от твоих домашних. И не напрягай своим благочестием. Вот почему в кладовку, он говорит, иди в кладовку, где... Потому что в комнате кто-то есть. Чтобы помолиться, надо, значит, из комнаты кого-то выгнать, кого-то напрячь, кого-то как-то... Иисус говорит, поступай очень деликатно, чтобы твое благочестие не нарушало, значит, устоявшийся какой-то ритм жизни других людей, и не делай этого, из этого вот религиозный театр. Что за награда, которую обещает Бог, обещает Иисус? Вот если на милостыню, какая награда? Если ты помиловал, то и Бог тебя помилует. Вот награда на суде Божьем. А на молитву какая награда? Что это прошение будет исполнено, что Бог услышит твою молитву. Ищите и найдете, стучите, и отворят вам. Молитесь, и все будет. Отец Небесный даст вам мудрость, даст вам ответ на ваше прошение. Вот. Вот тогда, да, такая молитва дойдет до Бога. А если ты прочитываешь там хоть 10 тысяч молитв, молишься Иисусовой молитвой, ходишь вот с эдакими четками и всем демонстрируешь, смотри, какой я молитвенник, а я вот знаю, что есть вот такая молитва там, сердечная молитва, намекаешь об этом всем, тогда сколько бы ты молитв ни прочел, получается, это уже святые отцы говорят, да? Такое делание совершенно, сотрясание воздуха. Бог такие молитвы не слышит. Двигаемся дальше. Сейчас мы немножечко перескочим через вот этот фрагмент, посвященный молитве «Отче наш». Он требует особого разговора. А сейчас поговорим про пост. Вот, это у нас получается 16 стих. Вот давайте читаем. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою, умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед отцом твоим, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Опять же, здесь речь идет, конечно, не о каких-то общественных постах. У евреев, в общем, тогда, в те времена, их еще, в общем, по сути, и не было. Они только-только появлялись. Но уже, ну как, то есть появляется практика личного поста. И пост понимался очень конкретно, Анна Дмитриевна. Он очень тесно связан с покаянием. с покаянием. То есть пост без покаяния – это как-то странно немножко. И что такое пост? Это когда человек ничего не ест и ничего не пьет, либо очень мало пьет. И он надевает на себя рубище, он на себя сыпет пепел, он демонстрирует свою скорбь о своих грехах. И для чего он себя утесняет в плане пищи, в плане питья? Это же все достаточно сурово. Это как бы наш пост, вот он не такой. То есть мы полностью от пищи, от воды не воздерживаемся. А в ближневосточном климате это тяжело сделать. Для чего?
Для того, чтобы мысли свои направить к Богу.
Для того, чтобы смирить себя. Для того, чтобы осознать свою зависимость от Бога. Смирить свою гордыню, понимаете? Это вещь, связанная с покаянием. И поэтому Иоанн Креститель, вот, он постился, он ничего не ел, он ел какие-то акриды там, саранчу ел, да? Для того, чтобы всем сказать, что покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И ученики Иоанна постились. И фарисеи тоже, они тоже призывали к покаянию. Исполнить закон они призывали. Они тоже постились дважды в неделю. Во вторник и в четверг они постились, фарисеи. И вот Иисус говорит, он не отрицает поста. Он признает религиозную ценность поста, что это очень хорошее средство для того, чтобы смирить себя перед Господом. Но он говорит, не превращай это в религиозный театр. Не делай унылый вид, не надевай на себя всякое рванье для того, чтобы показаться перед людьми. Но, он говорит, помажь свое лицо, свои волосы, умой свое лицо. То есть, выгляди так, чтобы никто не подозревал, что ты постишься. Чтобы никто не знал о твоем благочестии. Вот это очень важная такая вещь. То есть, когда ты живешь в обществе, не надо, чтобы тебя за версту было видно, что ты весь такой православный или православная. Вот не надо этого. Если это видно, значит, это это нехороший признак. Это означает, что ты это все начинаешь делать на показ, ты находишься в опасности превознестись. Вот эти вещи, они не должны быть заметны. Пусть все думают, что ты живешь нормальной жизнью, что ты улыбаешься, мило. Пусть никто не знает про твое милосердие, про твою молитву, про твои посты, там, про твою благотворительность, про какие-то добродетели твои. Не надо, чтобы это кто-то знал. И тогда, говорит Христос, это принесет от Бога великие плоды. И ты сохранишь себя от опасности тщеславия. Вот. Вот. В общем, мысль очень простая. Какой духовный плод даст, какую награду за пост даст Господь человеку? Пост, он связан с покаянием. То есть, если ты каешься, если ты, значит, Бог простит тебя, простит твои грехи, помилует тебя, да, то есть, примет твой пост как духовное делание. Вот. Дальше. И вот сейчас мы переходим. Мы говорили, да, что в самом центре этого раздела и вообще всей Нагорной проповеди идет очень такое интересное наставление о молитве, где Иисус противопоставляет молитвы язычников. То есть он говорит, как не надо молиться, а дальше он говорит, как надо молиться. И он дает молитву «Отче наш». Это очень интересный фрагмент. Я предлагаю сделать так, что мы сейчас начнем его разбирать, а уже саму эту молитву, вот в следующие наши, может быть, встречи. Вот давайте послушаем. Иисус говорит, это получается стих 7. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твои есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Ибо если вы не будете прощать людям согрешения их, то простит, если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Вот, смотрите. То есть Иисус противопоставляет. Он говорит: когда молитесь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Им не уподобляйтесь. А наоборот, потому что Отец Небесный знает ваши нужды еще прежде, чем вы у Него попросили. Вот это место, оно такое не самое простое, потому что из него очень легко сразу же какой смысл-то вычитать?
Ну, что, в общем-то, молиться-то и не сильно нужно,
да,
если честно, потому что
да.
Господь и так знает. Если
да.
ты благодарен, Он знает это. Если да. ты в чем-то нуждаешься, Он тоже знает
получается,
это.
Молитва не нужна. И лишнее – это, получается, многословие. То есть молитва не должна быть длинной, она должна быть краткой, по делу. И на самом деле, потому что Отец Небесный и так все знает. Да? Должен вам сказать, что это место – вообще вот против нас, православных людей, очень даже можно легко обратить, потому что много у нас в православной церкви молитв, очень много. Утреннее правило, вечернее правило, молитва слов, вон какой толстый. А уж богослужебных различных служб, то есть службы, они длинные, они пространные, сколько там богослужебных книг нужно использовать одних, да? Православная церковь молится очень даже много, и многословно, можно даже так сказать, да? Почему же? Неужели это нарушение заповеди? Неужели это нарушение заповеди? Вот я хочу вам сказать, что, ну, на мой взгляд, тут вообще вот все не так просто. Потому что, смотрите, здесь речь идет не просто о... Вот... Он говорит, не молясь, не говорите лишнего, да? Потому что они думают, что в многословии будут услышаны. Этого не делайте, потому что Отец ваш Небесный и так вас слышит. Он и так знает ваши нужды. Вот тут речь идет о неком отношении, которое к Богу, которое проявляется в молитве. То есть речь здесь идет не о формальном критерии, краткая молитва, длинная молитва, а о том, какое отношение к Богу в этой молитве выражается. То есть о некой сути идет речь, а не о форме.
Правильно ли я понимаю, Дмитрий Борисович, что если, например, ты что-то хочешь попросить у Бога, не нужно повторять это раз за разом в надежде, что, грубо говоря, чем больше я скажу, тем эффективнее. И
нет.
тогда Господь мне точно даст.
Нет. Я вот этого как раз не хочу сказать. И мне кажется, Иисус этого не говорит. Он говорит о чем-то совсем другом. Он говорит не о том, сколько раз тебе нужно повторить свою просьбу, а о том, как ты это делаешь. Как в этот момент ты воспринимаешь Бога. Как ты к Нему относишься. Сейчас я поясню, о чем идет речь. Здесь не... Длинная молитва противопоставляется краткой, а языческая молитва противопоставляется молитве учеников. Как язычники воспринимали своих богов? Как они воспринимали божество? Боги – это некие ограниченные силы, природные стихии. Я, то есть, могу заручиться поддержкой божества, принеся ему жертвы, сделав ему что-то полезное или приятное. И таким образом божество, на него можно влиять, Анна Дмитриевна, понимаете? Можно влиять. И языческая как бы, практика богопочитания, она вот с этой идеей очень тесно связана. Если я знаю, как похвалить, как, ну, грубо говоря, так сказать...
Задобрить
это божество, чтобы оно расплылось в улыбке и не смогло мне отказать, то я это сделаю. То есть вот это многословие, о котором говорит Иисус, оно продиктовано неким представлением. То есть многословие – это многословное восхваление, и связанное с тем, что ты, восхваляя это божество, надеешься получить его благосклонность, что оно будет польщено твоими, так сказать, высказываниями, и оно скажет, ну, такому хорошему человеку ему ли не помочь, да? А язычники, в общем, так и думали. Вот эти, если вы возьмете древние гимны, не знаю, в Ведах, там, где-то еще, да, ну, они, в общем, там, о Варуна, который там громовержец, который скачет по небу, который сильнее всех богов, всех людей, всех асуров, всех живых существ. О, ты владыка там того, о, ты владыка сего. И вот зачем это все делается? Для того, чтобы Варуне стало приятно. То есть тут намерение, что ты пытаешься что? Богом манипулировать. Вот что ты пытаешься. Ты пытаешься на него повоздействовать. То есть многословие – это способ воздействия. Он говорит, потому что они надеются через это многословие свое быть услышанными, что дойдет моя молитва до этого божества. Непременно оно откликнется. А Иисус говорит, вот это неправильное отношение, потому что Отец Небесный, Бог есть твой Отец Небесный. А Отец – это метафора определенная. Это что значит? Это Отец, Он знает, хороший Отец. Он знает для своих детей, как им лучше, правильно? Он может на них даже разгневаться и даже наказать, но он в любом случае будет иметь целью, что?
Благо в конечном
своих
результате.
Чад, конечно. И Иисус говорит, ты должен как Богу молиться? Надо молиться. Надо молиться. И не о длительности молитв здесь Иисус говорит, а о том, об отношении к Богу, которое проявляется в этой молитве. Он говорит, ты должен относиться к Богу, как к Отцу Небесному. Можно Отцом манипулировать? Может ребенок? Как надо относиться к Отцу? Как надо просить у Отца?
А с любовью и уважением.
С любовью, уважением и послушанием. Вот как. И принимать то, что Он даст, как благо. И не капризничать. Понимаете? Вот как надо относиться к Отцу. Иисус говорит, вот такая вот твоя должна быть молитва. Не выторговывай у Бога чего-то, а молись к Нему как к Отцу. А что это из этого, то, что Отец Небесный знает твои нужды еще прежде твоего прошения, отсюда никак не следует, что не надо молиться. Из этого следует только то, что если Бог исполняет просимое тобой, Он его исполняет по своей любви, а не потому, что ты у Него это стребовал. Или ему понравились твои молитвы. А он исполняет по своему милосердию, по своей любви, потому что он знает твои нужды. Потому что он относится к тебе как отец. Вот. Вот мне кажется, вот этот смысл здесь заложен. Вот. То есть здесь речь идет о некой внутренней мотивации, о неком внутреннем отношении к Богу. А знаете, такое бывает. Я с таким сталкивался по жизни. Вот такое отношение к молитве, как к афисту, к любой молитве. То есть человек, он может очень много молиться, совершать очень много даже добрых дел и так далее, накапливать какие-то заслуги в этом отношении, думая на полном серьезе, что ты тем самым делаешь Бога должником. Ты думаешь, что ты тем самым как бы открываешь небеса. Это очень горделивая позиция, очень самонадеянная позиция. И она обычно заканчивается очень печально, печальными последствиями для духовной жизни. Какая-то гордость стоит за вот этой позицией. И Иисус говорит, вот этой гордости быть не должно. А как нужно молиться? Об этом, вот мне кажется, мы поговорим в следующий раз. И отвечая на вопрос, а почему же православная церковь так много молится, и почему же святые отцы составили такие порой пространные молитвы, мне кажется, только потому, что они любили молиться, Анна Дмитриевна. Они любили молиться. И поэтому, а если человек любит Бога, значит, он любит молитву. Значит, он не думает о времени, а он думает об общении с Богом. И да, наша церковь, она никуда не торопится. Вот так на богослужении нашем постоишь, ты понимаешь, что наше православное богослужение явно составляли люди, которые вообще никуда не торопились. Они жили ощущением, они жили в присутствии Бога, и они не собирались выделять ему какие-то минуты из своей жизни. Они выделяли ему смело. Да? Ну, конечно, это были монастыри, но это для нас и некий образ того, как нужно к этому молиться. На молитве не надо жалеть, не надо жалеть времени. Вот. И значит, о содержании молитвы, как Иисус заповедует, да, совершать свою молитву, вот об этом, наверное, мы в следующий раз поговорим.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за вашу лекцию. Я хочу напомнить, что в гостях у нашего радио сегодня был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что эту и предыдущие передачи вы можете услышать на нашем сайте profradio.ru.